Добрый вечер.
Да-да, добрейшего вечера всем солнечным людям. Это Восток FM, место, где живет солнце, лето и ваша любимая музыка, а также те, кто вам хорошо знаком. Программа «Диван Сарай» в эфире. Здесь Алексей Данилин. Сегодня не без радости и не без удивления приветствую себя в гостях у уникального российского певца, автора песен, собравшего огромную аудиторию поклонников через YouTube и самостоятельно пробившегося на вершину хит-парадов. Петр Налич сегодня у меня в гостях. Привет, Петя.
Добрый вечер, ребята. Добрый вечер.
Мой традиционный первый вопрос. Сегодня понедельник. Для тебя как понедельники? Тяжелые дни?
Ой, да не знаю, все по-разному.
Взять и отменить?
Нет, так как у меня никакого нормированного рабочего дня особенного нет, так что понедельник, как он загрузится, так загрузится, а может быть, вообще будет разгруженный совершенно. Так что у меня какого-то отдельного такого ощущения понедельника в неделе нет.
У меня такое ощущение, что половина сегодняшнего города в сонном, сомнамбулическом состоянии с самого утра, потому что финал чемпионата мира.
Да, да, это, конечно, было. Ну что делать? Что делать?
Следил за событиями?
Конечно, да, я очень вообще большой любитель футбола. Да, конечно, хотелось, чтобы Аргентина выиграла, но надо сказать, что еще с отборочных матчей и групповых было видно, что немцы, конечно, близки к тому, чтобы стать чемпионами, потому что у них было какое-то удивительное сочетание и молодости, и зрелости всей команды, то есть вот именно какой-то вот всех пик формы был очень у многих ведущих футболистов, и при этом, ну, с организацией у них всегда было все в порядке, но они еще играли и достаточно креативно и интересно, что раньше их упрекали в скучной, но хорошей и качественной игре, но тут их упрекнуть в скучной игре, конечно, никак нельзя.
Победа сложная, как говорится, но справедливая.
Ну, что делать, да, они, конечно, видели, хотя в долгое время была совершенно ровная игра, и, как мы видели, были шансы и у Месси, и у Игуаина. Но, к сожалению, вот чуть-чуть не хватило какого-то вот миллиметра.
Слушай, а в творчестве вот этот вот миллиметр удачи, он играет важное значение?
Конечно, вообще во всем, мне кажется, что бы человек ни делал, ни производил, везде нужно вот это вот какое-то сверхусилие, которое дает тебе возможность где-то там добиться какого-то особенно хорошего результата, высокого. И думаю, что тут футбол, музыка и много-много разных областей в этом смысле объединяются.
Ну, мы здесь своих гостей меряем не в метрической системе,
а дюймами, да.
В нотах. Семь нот Востока. Так, в общем, можно назвать вторым названием «Диван-сарая». Нота до, добрый вечер. Собственно говоря, добрый вечер мы говорим не только тебе, но и хорошо знакомым тебе людям. В частности, мы позвонили твоему другу Дмитрию и попросили его кое-что о тебе рассказать. Давай послушаем, что о тебе думают твои друзья.
Ну, что сказать, Петя человек искрометный, жизнерадостный, и этим всем нам, друзьям, его ценим. Поэтому мы его любим, потому что всегда он находит в чем-то даже, может быть, неплохом, а неприятном что-то хорошее. Расстроить его крайне трудно. Любое, хоть что-нибудь ценное, даже в чем-то, может быть, скучным, его держит в хорошем настроении. И это очень приятно, потому что человек, постоянно находясь в хорошем настроении, поддерживает этим всех окружающих его людей, друзей, родственников, не дает им пасть духом. И сам редко падает духом. За это мы, в общем, любим и ценим.
Все верно, Димка сказал.
А как тебе, коренному москвичу, удается всегда быть в хорошем настроении?
Я не знаю. Надо сказать, что, в общем, я родился достаточно так позитивно настроенным человеком. И далее как-то у меня, в общем, детство было совершенно чудесное, солнечное. И должен сказать, что во всяких начинаниях моих родители конструктивную составляющую всегда поддерживали. И всегда было подчеркнуто вот такое вот запостулировано в нашей семье, что если что-то нужно для работы, какой-то инструмент, то должен покупаться. Самый хороший инструмент. Там мне купили в детстве пианино, потом начал увлекаться лего. И у нас был такой вот очень важный момент. Помню, мне было, по-моему, 13 или 14 лет. На Новый год я хотел и лего, и шестиструнную гитару. Я думал, я уже музыкалку закончил как раз.
Тебе подарили лего и сказали, собери гитару сам.
Нет, мне сказали, выбирай. И я выбрал лего, а мне подарили то и другое. Так что я вот и архитектором стал, и музыкантом.
Баловень судьбы. Ну, посмотрим, что коллеги по цеху о тебе, какие отзывы поступают. Валерий Сюткин у нас на связи.
Если одним словом, то мне кажется, интеллигентный и застенчивый, я даже сказал. То есть от него не исходит ни много текста, ни какой-то бестактности никогда. Мы провели замечательные часы совместные на Олимпийских играх в Ванкувере и в Сочи. Очень было весело и интересно. Он такой светлый, отзывчивый парень, семья замечательная. Знаете, в хорошем смысле этого слова скромные люди. Это очень всегда приятно в наше время, когда наглость и такая пробивная излишняя активность, как раздражительный фактор, имеет место быть. Так что Петру желаю, первое, новых песен, второе, удовольствие от жизни, третье, просто человеческого счастья.
Спасибо, спасибо.
А все вот верно. Отсутствие наглости, это правда?
Ну, я не знаю, на самом деле, где-то в чем-то бывал нагл, наверное, но это, не знаю, да, я не готов так оценивать себя, наглый я или не наглый. Наверное, скорее не наглый.
Ну, пробивные люди же, вот эта способность быть пробивным, она, мне кажется, очень важна.
Да, и в этом как раз плохого-то ничего нет. И наоборот, что если человек культивирует в себе застенчивость и то, что он такой вот, я, вы знаете, никуда, я вот никуда не пойду, нет, я же сам никуда не понесу, ну и дурак, что говорить. Конечно, все равно где-то надо нажать, где-то надо навязываться, где-то надо прийти и сказать, нет, уж вы, пожалуйста, меня послушайте или там посмотрите, что я рисую. Да, это надо делать. И в этом смысле нужно иметь силу в себе, эту застенчивость, которая свойственна огромному количеству людей. Многие почему-то считают, что это какое-то ценное качество, а как раз ценного в этом ничего нет. Но это все равно, что, кстати, рост высокий или маленький. Там. Угу. Где-то хорошо, где-то плохо.
Тебе, наверное, миллион раз уже задавали этот вопрос. Ну, будет миллион первый, не могу не задать. А что-то дополнительное пришлось сделать для того, чтобы попасть на Евровидение? Вот, приложить наглость, пробивные какие-то
качества? Именно в этом смысле как-то все произошло удивительно волшебным образом. Мы просто послали заявку, и потом уже и победили.
Это тот самый миллиметр удачи.
Ну да, я не знаю, но я думаю, что это связано как-то вот с тем, что мы, как многим людям, видимо, уже нравилось то, что мы делаем на тот момент, поэтому у нас была фора, конечно, потому что многие ведь были совсем новичками там, а мы были все-таки уже таким несколько имеющим аудиторию коллективом.
Ну что ж, не будем долго стоять на одной ноте, впереди Ре, поговорим немножко о ретро, о прошлом, еще, может быть, чуть более подробно вспомним прошлое. Ну а пока, друзья, ваша любимая музыка, вы ее любите, мы не можем вам в этом отказать.
Ретро.
О прошлом Петра Налича, главного героя сегодняшнего шоу «Диван Сарай». Все мы хорошо знаем Петю, скорее как цыганско-балканского музыканта российского происхождения с московской пропиской. Да. Но так как-то, знаешь, возникает ощущение от прослушивания твоих уж самых популярных треков, что течет в тебе цыганская, балканская, может, даже испанская кровь.
Ну,
нет?
Значит, что предков нет. Вообще, нет? Наверное, если говорить о народных каких-то таких этнических напевах, настроение, конечно же, они прослеживаются во многих песнях, и какие-то и славянские, и там русские, и африканские, и испанские, как ты верно заметил. То есть все это, то, что вот я с детства как-то мелькало, слушал я, все это, конечно, очень близко. И именно народные песни самых разных народов всегда...
Слушай, а где тебе в детстве удавалось слушать такое многообразие?
Не знаю, ну, например, культуры. У меня была кассета «Трио Маринича» украинских песен, я их заслушивал там до дыр. Ну, была у меня кассета, кто-то записал. А потом многие песни мне папа пел, у меня папа все очень хорошо поет. А вот всякие украинские, русские песни, казачьи и городской романс папа мне очень много научил.
А семья вообще его творческая?
У меня родители по образованию архитекторы. Вот. Папа скульптор у меня. Вот у него много достаточно скульптур в Москве. Вот, например, кинотеатр «Горизонт» большой Мёбиус, папина скульптура. Вот. Ну, еще там есть помельче. Вот. А мама тоже была архитектором, потом, естественно, нами с братом занималась. А там по бабушке, дедушке были всякие экономисты, лингвисты. А дедушка по папиной линии был оперный певец как раз, который был в Югославии. Вот, Захи Тамерович. Так что вот какие-то и творческие, и нетворческие были.
Угу. Ну, ты же, я так понимаю, долгое время шел как раз по стопам родителей.
Да, собирался. Я с удовольствием после школы сразу поступил в архитектурный институт. Прекрасно там проучился 6 лет. Вот не устаю повторять, что это идеальное место, где человек должен хочет учиться, но не знает, на кого ему будем поучиться. Потому что там диапазон предметов от живописи и рисунка до теоретической механики, сопромата и всяких там историй искусств, эстетик, скульптуры и так далее.
Многообразие наук больше всего привлекало.
Ну, я ровно хорошо вообще учился, так скажем, там, на четверку с плюсом.
Я так подозреваю, конструкторы Лего сделали свое дело.
Надо сказать, что как раз в конструкциях и в сопромате я не блистал. Вот. Так где-то были какие-то удачи, где-то на рисунке, где-то на проекте, где-то еще где-то. Вот. Так что я был, в общем, таким хорошим с плюсом.
Угу.
С удовольствием учился, было очень здорово, были всякие интересные у нас там музыкальные постановки, все это вот такая настоящая прекрасная студенческая жизнь была. Песни, портвейн, прогулки по крышам ночью и так далее.
И сразу после универа работать архитектором?
После института, он университетом не занимался, не назывался. Хотя он там, что же, академик какой-то назывался, неважно. В общем, мы его называли Мархи, институт архитектурный. Приблизительно вот на старших курсах я пошел работать, проработал два года у замечательного архитектора Володи Синицына. Потом...
Проектировал здание или...
Ну, коттеджи мы всякие проектировали, там какие-то части я какие-то проектировал, потому что там много народу было.
То есть фактически первую миссию настоящего мужчины — построить дом?
По крайней мере, проектов я много сделал, да. Так что поработал там, потом как-то что-то решил, что мне надо что-то подумать, еще чем еще позаниматься. А потом вот стал одновременно, у нас выстрелила в Ютубе песня «Гитар», и одновременно начал заниматься академическим вокалом, потом поступил в Мерзляковское училище, поучился в нем, а потом вот с эстрадной стороны на Евровидение поехал, тоже как бы вот получил.
А вот, кстати, когда почувствовал популярность? После клипа «Гитар» на YouTube или после Евровидения настоящее?
Ну, наверное, именно то, что всенародную узнаваемость, конечно, после Евровидения, потому что «Гитар» все-таки это достаточно узкий такой круг людей, которые тогда знали, что такое YouTube, что такое интернет. Их на самом деле сейчас это еще не большинство россиян, а тогда это было совсем небольшое количество людей. Тогда мы получили какой-то вот стартап, то, что называется, прекрасный. А после Евровидения, конечно, наша аудитория там раза в три увеличилась. То есть,
ты ведь изобрел и свой музыкальный жанр.
Да, веселые бабури. Дело в том, что долгое время нас все время пытались спросить: не, ну все-таки скажите, в каком-то вы жанре играете? Не, ну что это? Фолк, рок, что это у вас? Поп, джаз? Говорю, ну я не знаю, не знаю, надо было что-то отвечать. И мы решили, знаете, это веселые бабури.
Да, вот. И все полезли в музыкальные энциклопедии.
Ну, в общем, по крайней мере, мы уже что-то могли ответить. Так что вот так вот.
Дальше будет какое-то изучение, в смысле, какая-то история с новыми музыкальными жанрами, или уже будешь создавать нечто на основе имеющихся бабурей?
Я думаю, что... надеюсь, что будет. У нас как раз вот был эксперимент такой лирическо-этническо-симфонический. Назывался «Песня о любви и родине», где то, что мы записывали с симфоническим оркестром. Там много всяких хоров и такие вот настроенческая такая музыка. Это мне это очень интересно. Конечно, это я думаю, на первых порах не будет иметь такого просто такой аудитории, как обычное наше танцевальное эстрадное более направление. Но мне это интересно, так что я думаю, что своих слушателей это найдет, и я надеюсь, что в ближайшее время этим плотно как раз займусь.
А, кстати, приятнее квартирник и свои, или большой зал и мегапочитание толпы?
Очень трудно сказать, потому что иногда здорово спеть на вот какой-то совсем маленькой атмосфере, в маленьком клубе или там совсем действительно в квартире. Иногда, если хорошая площадка большая, и ты чувствуешь отклик зала, и вот энергия есть, которая туда-сюда бегает, это тоже очень здорово. Просто бывают там всякие площадки неудачные, где ты, например, находишься через закрытую оркестровую яму очень далеко от зрителей. Они там сидят, и первые ряды, и сидячий зал. Часто это люди, которые пришли просто на первый ряд кого-нибудь послушать, которым, в общем, неважно, ты там поешь или Валерий Сюткин, да.
Главное,
музыкант выступает, музыкант, да, там известный, допустим. И это, конечно, сразу градус очень роняет концерта. Так что очень зависит от того, как люди принимают музыку.
А так, чтобы уже поставить запятую в этом разговоре о прошлом, какая-то самая любимая песня из детства? Вот, может, папа что-то пел, если он так хорошо.
Ну, самая любимая не могу сказать, потому что у меня тысячи любимых песен. И то, что у меня папа пел очень много хороших песен. Ну, например, мы с ним пели замечательную песню, с которой я поступал в музыкальную школу. Мне было 5 или 6 лет, не помню, потому что я 5 лет поступал, не поступил, в 6 лет поступил. «По морям да по волнам» называется песня, какая-то там городской романс какой-то. И там в конце очень смешно, что ну, там была любовь совершилась, потом моряк, значит, уехал куда-то, она осталась с ребенком.
Очень дальнего плавания.
Да, мать сказала: уходи, такой сюжет. А в конце «По морям да по волнам» женский труп несется, а моряк на корабле весело смеется. И я вот с 6-летним мальчиком...
Минутка черного юмора.
И меня взяли в музыкальную школу, третью музыкальную школу имени Московского. Замечательная школа.
Мы не по морям и по волнам, мы в основном по московским дорогам. Сейчас последняя информация о московском трафике, минутка рекламы, и вернемся.
Иван Сарай. Мифы.
Это момент удивления для любого, кто становится героем программы «Диван-сарай». Сейчас будем удивлять Петра Налича. который сегодня главный герой программы. Мифы. Что это такое? Наш корреспондент буквально 5 минут назад вернулся с московских улиц, где спрашивал у людей, как вы думаете, чем сейчас занимается Петр Налич?
Ну вот давай... Страшно слышать, честно
говоря.
Да,
давай поинтересуемся, что думает население о том, чем ты занимаешься.
Ну, тебе редактуру провели какую-то, да?
Первичную.
Ну, по-моему, Петр отошел от музыки сейчас. Занимается архитектурой, там дома для звезд строит.
Чем еще может заниматься творческий человек? Творчеством, новый альбом, например, записывает.
Давно я на личи ничего не слышал. Может, он в бизнес ушел?
Петр, у него недавно вышел новый клип, и группа поддержки гастролирует по миру.
А Петр Налич, насколько я слышала, сейчас живет в Италии, учит их язык для того, чтобы петь без акцента, наконец-таки.
Да. Смешно.
Может, по-итальянски да. Что-нибудь сказать? Нет?
Бонджорно, конечно, да, могу сказать.
Ну, а что насчет бизнеса? Ну, давай проверим.
Колись, ладно, да.
Уходишь в бизнес уже, смотришь?
Ну, вообще, конечно, был у меня бизнес в первом классе. Я нарисовал несколько картинок и тут же смекнул, что чего можно ждать, можно продавать. И, собственно, да, и продавал там по 15, по-моему, копеек. Заработал рубль, скажем.
На Арбате?
Почему в классе просто?
Прям
у себя?
В классе?
Да, ну у нас уже урок рисования проходит.
Молодец.
Да, я всех поразил и продал.
Контрольные по математике, кстати.
Прихожу, математика у меня была плохо. Вот еще раз говорю, да. С рисованием неплохо. А мама сказала, ты что, обалдел, что ли? Надо бесплатно раздавать. Вот с тех пор я бизнесом ты не занимаюсь.
Понятно. А новый клип? Вот кто-то предположил. Но и это, в его поддержку это, гастролируешь по миру.
Ну, гастроли по миру — это преувеличение, конечно. А новый клип действительно у нас вышел, опять же, в таком веселом хоум-видео-формате. Это было в мае, к концерту в «Известиях». Заглавная песня с сингла «Sugar Lies», вот, который я сюда притащил. Да, это правда, это не миф.
Кстати, сразу вопрос вдогонку. Как думаешь, культура клипов, она вообще будет продолжать жить, или она постепенно умирает? Потому
трудно
что музыкальное телевидение, в общем, как таковое
его
в
чистом
виде не востребовано.
Вот мы какой-то момент думали, вот надо все-таки снять вот настоящий там дорогой клип, там хай-фай, камеры. Сделали несколько попыток, сняли несколько клипов и поняли, что на самом деле эти затраты, они... Но они совершенно не нужны. Ну, понятно, там какой-то минимальный, может быть, свет нужен, минимальная там камера. А современные технологии дают возможность достаточно прилично снять, в общем, не вкладываясь миллион в клипы. Конечно, хорошо, все равно, когда у тебя музыка поддержана каким-то видеорядом. Зачастую видели, просто тексты пускают, и тоже это востребовано.
Да.
Там даже есть специальные там вот.
Многие даже запускают «Я на отдыхе».
Да, да.
И дальше череда фотографий.
Ну, например, да. Я не думаю, что в нашем случае это будет интересно. Но так или иначе, конечно, поддержка каким-то видеосопровождением нужна. Но именно вкладываться в клип, вот этот клип, потом мы там туда-то, и тут будет то-то, это, конечно, очень сомнительно. Должна быть какая-то именно завязка с музыкой, вот какая-то поддержка, взаимопроникновение тогда, и, конечно, желательно недорого, потому что есть смысл делать этого много и делать, соответственно, недорого. А там делать один клип в 2 года, вкладывая с него миллионами рублей, ну, я не знаю, для кого-то, может быть, для Джастина Тимберлейка это работает. Хотя, не знаю. Но в случае, так сказать, вот нашем среднемосковском это не нужно совершенно.
Кстати, о Джастине Тимберлейке. Он же в этом году в Москву приезжал.
Да, я вспомнил, я просто очень люблю песню «Dick in the Box». Конечно, да, моя любимая. Кстати, о клипах. Вот это по-настоящему круто. Но это, опять же, видно, что это не очень дорого. Вот это мне... Прямо я после этого влюбился в него совершенно.
На чей концерт ты бы прям пошел, вот не раздумывая, любые деньги бы заплатил за билет?
Ну, за любые деньги, конечно, я никуда не пойду. Это дороговато. Огромное количество прекрасных исполнителей и российских, и зарубежных, на концерты которых хочется пойти. Я вот очень рад, что успел сходить на последний концерт в Москве Сезарии Воры. Когда она приезжала, она совсем уже была старенькая.
Причем она чистила в последние годы.
Ну, скажем, не в последние, а за какой-то там... Uh-huh. Вот, я помню, там лет 10 назад часто приезжала. Как только она появилась у нас, первая кассета, я совершенно влюбился в нее. Но на концертах не был. Друзья мои были, там, говорят, потрясающе круто, там, где-то там, да, выступила там, в Малом театре, где-то еще что-то, какие-то небольшие площадки, здорово, красота. И потом был перерыв, и вот в Крокусе она выступала, я съездил, послушал. Ну, в общем, как бы отдали дань великой певице.
А какой самый, я не знаю, нелепый, может быть, миф, который тебя больше всего удивил, ты вообще слышал в своей жизни? Ну, там же здесь все было довольно безобидно, согласись.
Да, сейчас как-то что-то у меня было такое. Ну что, типа Петя, это как это армянин живет на Золотом острове. Что-то такое кто-то где-то сказал. Вот, какая-то такая была совершенно сказочная, уже граничащая с магией предположение.
Вот эфир — это тоже большая магия. Вот еще 10 минут назад пробок в Москве не было, а к 30-й минуте они назрели. И мы не можем об этом не сообщить нашим слушателям.
Факты.
Приятную компанию тем, кто переключается из рабочих ритмов в режим релакса, составляет сегодня программа «Диван Сарай». Петр Налич, мой гость, здесь также Алексей Данилин. Петя, привет еще раз.
Привет. Ну,
и вот эта тревожная нота «фа» и «факты» уже прозвучала. Здесь хотелось бы уже конкретных каких-то сведений, не просто домыслов о твоей жизни.
Да.
24 июля, я знаю, у тебя планируется большое выступление в «Артплее».
Да, на крыше, что особенно здорово и романтично. Да, будут старые песни, будут новые. Мы стараемся подготовить совсем новинку. Так что ведется подготовочная работа, подготовительная, репетиции, аранжировки, переаранжировки и так далее.
А кроме песен, чем удивлять будете?
Ничем.
Ты вообще специально продумываешь драматургию выступления?
Ну, конечно. Шоу, не могу похвастаться тем, что у нас есть какое-то шоу. В крайнем случае мы там продумываем специально, вот Костя Швецов этим прекрасно занимается, наш гитарист, и он тоже архитектор по первому образованию, поэтому ему все это близко. Видеоряд делает к концертам, и там на тех площадках, где есть такие возможности, экраны, мы ставим видеоряд, соответствующий песням, создающий определенное настроение. А именно шоу, в общем-то, у нас никакого нет.
Публика присытилась. Сложно удивлять?
Или на самом деле по-разному.
Еще такой?
У нас на самом деле вот, психологически я заметил, что как правило, по крайней мере, ты слышишь, что тепло принимают как раз песни, которые знают. Вот, и поэтому там, скажем, половина программы, которые у нас там уже такие более-менее, то, что мы давно играем, и то, что люди, которые ходят на концерты, знают, уже там хлопают и подпевают, и танцуют. И когда песня новая, конечно, всегда больше слушают. Ну, в этом нет ничего плохого, просто люди слушают, что за песня. Вот. Но именно встречают всегда хорошо, конечно, так, особенно тепло песни, уже которые не первый раз слышат. Это просто психологическая радость узнавания, то, что называется.
А бывало так, что вы не принимали какую-то? Ну, вообще прям...
Бывало, вот, да.
Ты любишь этот мотив, а
да,
зал как-то...
бывало, конечно, бывало, и это очень расстраивало. Долгое время у нас была такая... то есть и есть замечательная такая артовая, сложная, непонятная песня «Боцман». Она еще тем сложна, потому что ее очень сложно играть. Она просто музыкально очень сложная, и нам ее играть сложно. И поэтому она у нас просто не всегда получалась хорошо, я так подозреваю. Поэтому она как-то вот такого резонанса не имела. Но потом, когда я начал об этом говорить, многие люди говорят, да нет, нет, что-то, наоборот, хорошая песня. Но по количеству, конечно, понимаешь, что люди, которые ее любят, гораздо меньше.
Возвращаясь к тому, что ты сказал, что переключаешься и на симфоническую музыку тоже, да?
Да.
Впереди второй альбом?
Да, вот у нас была «Песня о любви и родине», скажем так, один. И сейчас я работаю над альбомом «Песня о любви и родине 2», ну, рабочее название. Да, опять же, это будет что-то такое вот где-то этническое, симфоническое, голосовое, настроенческое, хоровое, вот и что-то вот в такое вот облако такое вот, которым хочется еще повариться.
А
и
в
хочется
каких концертных делать. Залах это?
Один раз мы делали презентацию этого диска год назад в Доме музыки.
Просто это же очень сложно собрать.
Это очень сложно было,
хор,
очень сложно.
И
да,
те,
да.
Кто горловым пением занимается.
Ну, именно горловое пение у нас...
симфонический оркестр.
Горловое пение у нас не будет. Но это все-таки такая совершенно отдельная история, которая, на мой взгляд, трудно сочетается там со всем остальным. И, ну, конечно, это симфонический оркестр, это репетиции с оркестром, там, с дирижером, все этот процесс рабочий, отдельно с вокалистами работа, то есть это очень сложно. Людей, которые на это идут, меньше, чем которые идут на обычные наши концерты, поэтому это, соответственно, экономически тоже все
тогда
очень
зачем?
Трудно строить.
Просто творчество ради творчества.
Ну, а ради... Не, ну, все, что все песни я писал не для того, чтобы потом люди пришли, а для того, чтобы мне нравилось изначально. Потом уже, когда ты понимаешь, что люди приходят, это здорово, это очень радует. И ты там составляешь программу, чтобы людям было интересно
слушать.
Ну, Спилбергу
тоже наверняка, когда он создавал свои фильмы, нравилось то, чем
да,
он
это,
занимается.
Мне кажется, это...
Но это не артхаус.
Нет, но я же не говорю, что это должен быть артхаус, но отправная точка у каждого, мне кажется, человек, который что-то делает, должно быть то, чтобы ему в первую очередь нравилось, а не рассчитывать на какие-то фокус-группы.
Угу. А много гастролируешь?
Не, немного. Ну вот мы сейчас, правда, летали в Улан-Удэ, это очень далеко, поэтому да. Ощущение, что много сразу возникло гастролировать. На фестиваль «Голос кочевников» там замечательно выступили. Как раз там это был русский драматический театр, поэтому была сидящая площадка, и концерт был, программа была составлена более такая лирическая, такая вот как раз. Так что нет, немного.
За эфиром мы с тобой тут обсуждали, что песня «Гитара» особую популярность получила в Греции.
Да.
До сих пор приглашают?
Не сказать, что прям приглашают. Какой-то есть, мы сам сказать, какую-то имеем известность. Да, то есть именно в Югославии почему-то ее не было, а в Греции она была. Не знаю почему. Как-то вот не знаю даже. Что сказать.
А была когда-нибудь задумка, или, может быть, ты ее реализовал? Просто мне об этом неизвестно. Выйти прям с цыганами, с медведем.
Я еще раз не понимаю, почему мне предлагают выйти с цыганами. Я очень люблю, очень люблю цыганскую музыку. Надо мне блондины перекраситься, я понял. Я очень люблю цыганские песни. Особенно у меня была пластинка, замечательная певица, ныне здравствующая, Соня Тимофеевой. Лучше всех просто поет. За всю историю, то, что я слышал, вот она лучше всех поет цыганские песни. Так что я очень люблю цыганскую культуру, но опять же, когда это начинают все сдабривать медведями, это превращается в какой-то балаган, лубок, и поэтому ни с цыганской, ни с русской, то, что у нас очень популярно, русской песни, это какие-нибудь ужасные частушки под забивку, такой дуц-дуц-дуц, кошмар. И опять же, тоже там всякие какие-то, ну все это именно лубок в плохом прочтении. Так что ни с одними народными песнями этого делать не стоит.
Ну, давайте от пресного лука к чему-нибудь, так сказать, поперчунее. Да?
Или давайте попробуем.
Нота соль у нас впереди.
Диван-сарай. Соль. Сольфеджио.
Здесь вот я тебе предлагаю помузицировать. У нас такие 7 ноток разложены. Там неудобные вопросы в каждой ноте.
Угу.
Вот выбирай 3.
Как на экзамене.
Да.
Выбирать 3. Я всегда на экзамене ближайшие беру.
Ля си до.
Так. Угу.
Так.
Отменяется. Отменяется. Берем следующий вопрос.
Так.
С каким животным вы себя ассоциируете? С барсуком, безусловно.
Почему?
Так, как просто вот так вот. Барсук, он хищный, острый, быстрый, стремительный, талантливый. Брюнет тоже. За что до сих пор стыдно? Ой, да много за что. Вообще, особенно, ну, в общем, не сказать, что... Очень хорошо грешен, всегда себя вел. Не, ну как все, но просто иногда можно сказать, знаете, как кто-то там великий говорил, из великих писателей, я великий грешник. В моем случае это совершенно не великий, это просто мелкие пакости скорее. Так что они были, конечно, и за них стыдно. Ну, рассказывать не буду ни в коем случае, что вы. Видите, как я легко с вашими острыми вопросами расправляюсь.
Ну, один-то отложил.
Да. Самый безумный поступок поклонницы. Что-то интересного вот вспомнил. Поклонницы — это настолько, знаете, деликатные, интеллигентные люди.
Раз нечего сказать.
Что-то прям безумно, да. Ничего и нету. Так, у меня родители, слава богу, живы, поэтому просить прощения пока не буду. В смысле. Так, самый хулиганский поступок в зрелом возрасте. Ну, вообще, я никогда не отличался особым хулиганством и с некоторым восторгом.
Мелкопакостничество,
это мое, да. Но тут все-таки немножко такого другого пошиба предлагается поступок вспомнить.
Угу.
Ну, мы с ребятами уже достаточно, уже в институте, после института одно время постоянно залезали на первую высотку на Калининском проспекте. Там,
дом книжка.
Нет, это книжки с другой стороны. Вот на стороне, которая ближе к Поварской, там просто такие параллелепипеды.
Там театр «Октябрь».
Да, но это вот первый, который ближайший к бульвару. Одно время там как-то вот было так вот, можно было залезть рядом с помойкой по лестнице. Мы залезали наверх, и там мы веселились, играли в горцы и так далее. А потом у нас была смешная история с моим другом, Стасиком Михайловым. Только это не певец, который, а это замечательный экономист, мой друг.
Полный тезка.
Да, полный тезка, кстати, да. Он сам очень остроумный человек.
Всегда приятно иметь знакомых человек, который может назвать Стасик Михайлов.
Да, я так и знал, что разговор уйдет в это русло, поэтому я думаю. Так вот, мы с ним как-то раз решили днем опять туда залезть. Начинаем залезать, и вдруг идет какая-то компания серьезных людей, полу какого-то официального вида, то есть милиционеры, не милиционеры, и так начинают смотреть сердит, а мы там висим вверх тормашками на этой ржавой лестнице, то есть явно сейчас нам что-нибудь скажут. И он такой серьезно берет телефон и говорит: «Алло, ну что, трубы завезли? Мы здесь уже. Почему труб нет до сих пор? Быстро, чтоб все было. Здесь ничего нет. Давай, отбой». Вот, и люди так уважительно на него посмотрели, покосились, отошли, и мы полезли дальше наверх.
Молодцы. О мелкопакостничествах и прочих подробностях жизни Петра Анальевича, надеюсь, еще узнаем пару подробностей. Программа «Диван-сарай» в эфире. Друзья, мы прощаемся, но совсем ненадолго, на пару минут не переключайтесь.
Ля-ля-мур.
Ну, или другими словами, о личном. С Петром Наличем, уникальным российским певцом, автором песен, сегодня говорим. Ну, наверное, самое личное — это дети.
Самая личная радость. Не знаю, наверное.
У тебя их уже трое.
Да, так точно.
Планируешь продолжать? Или достаточно?
Не знаю, посмотрим, как пойдет.
Что самое главное в воспитании троих детей?
Мне кажется, самое главное — это не слишком... не отпускать, как говорится, боже, и не слишком натягивать вот эту вот грань. И опять же, какие-то желания, чтобы они были не капризами, а желания поддерживать, удовлетворять. И опять же, если ребенок хочет какую-то игрушку, то понимает, что вот эту игрушку надо купить, а эту игрушку не надо купить, что это будет в перспективе,
кстати,
как говорится,
приведет. У тебя два сына и дочь. Кому чаще приходится отказывать?
Не могу сказать так, что есть какая-то именно...
Ну, обычно как принято? Сыновей в строгости... Во всяком случае, со стороны отца,
нет, у нас
доченька
так, нет,
любимая.
Нет, у нас, в общем, приблизительно одинаковый подход ко всем. И главное, это действительно, мне кажется, вот постоянно так смотреть со стороны, что тут человек, что ему нравится, подкладывать нужные книжки, игрушки, вот, направлять, но не пытаться какие-то свои амбиции через детей реализовать, что вот ты у меня будешь спортсменом, олимпийскую звезду ты получишь золотую. Чтобы такого тоже не было. Но при этом не считать, что нормально, как растет, так и растет. То есть вот эта вот сложнейшая вот эта вот грань, середина, не знаю. Вот
ее... А сами уже чего-нибудь там желают? Говорят, кем хотят?
Ну
вырасти?
Нет, пока прям не говорят. То есть какие-то там есть совсем такие разговоры, то есть о чем сейчас только что говорили, о том и говорят дети, так сказать, по короткой памяти. Нет, нет, пока никаких нету ориентировок.
Многие стараются дать детям все самое современное, гаджеты, технологии.
Мы ставим самое винтажное, наоборот.
Винтажное, да?
Да нет, не знаю.
И мультики?
Мультики самые разные. Да, кстати, мультики советские — это вообще великолепно. Там, например, тот же самый «Ежик в тумане» вообще и для детей, и для взрослых. «Винни-Пух» советский настолько круче диснеевского. Но диснеевские мультики тоже есть совершенно великолепные, тоже они их любят. То есть и современные, и старые, и русские, и нерусские. Очень много разных.
Кстати, вот больше в русской все-таки культуре или такой космополитичности?
А я не понимаю,
в
чем тут разница.
Диснея. Хочешь там Японию,
Миядзаки. Ну, японские Миядзаки обязательно, конечно, смотрю. Мне не кажется, что надо почему-то ограничить, что только русское. С какой стати? Если мультфильм должен быть хорошим, это одно к нему.
Но очень многие думают именно так, что если ребенок растет в России, то ему прежде всего нужно привить вот здесь.
Мне
искусство,
кажется,
которое родилось.
Мне кажется, это маразм какой-то. Искусство должно быть хорошим. Это главное требование к нему. Конечно, не надо там только японской, или то есть только в русской, только в итальянской, только в американской. Все, человек должен знать, что происходит в мире, конечно, иначе потом все русское самое лучшее, Россия — родина слонов и так далее. И разочарование на чемпионате мира. Почему? А почему так-то? Мы же самые лучшие. Что-то не складывается в голове, подождите. А там же загнивающий Запад. А почему они так хорошо в футбол играют тогда? Что-то непонятно.
Ты хочешь, чтобы они росли здесь?
Мне хочется, чтобы росли здесь. Мне хочется, чтобы у нас становилось хорошо, чтобы у нас хорошо играли в футбол и производили хорошие табуретки и так далее. И так что да, хочется, что... но при этом, конечно, чтобы все это было так, конечно же, надо быть в курсе, как играют в футбол на Западе, какие там табуретки производят. Если ты будешь думать, что твоя табуретка, которую сделал твой сосед, самая лучшая в мире, то это аутизм называется.
Абсолютно. И деградация.
Деградация будет следствием этого. Да.
Слушай, значит, заканчивая тему детей, есть какой-то, может быть, урок, совет, который тебе дали родители, который ты обязательно дашь своим детям?
Не знаю, но вот моя бабушка, погодная, говорила, что что ребенок должен знать слово «нет», в принципе. Мне кажется, на определенном этапе, наверное, в определенном возрасте надо ребенка приучать, чтобы он, в принципе, знал, что бывает так, что перед тобой закрывают дверь, и все. Да. Но при этом, конечно, хочется думать, чтобы человек не думал, что на этом жизнь заканчивается, а при этом оставлять какую-то лазейку. Как говорится, окно закрыли, а форточка открыта, знаете.
Ну вот мы сейчас на то ля закроем, си откроется. Давай, пошли.
Диван закрай. Си, синяя птица.
Здесь мечты, планы.
Ну, планы у меня...
О чем мечтает Петр Налич?
Мечтаю я, конечно же, о том, чтобы все, что я делал, было совершенно на космическом уровне сделано. Прежде всего, наверное, это сочинение песен, композиций, каких-то пьес, вот что-то такого сочинения, чтобы это развивалось, чтобы становилось лучше, чтобы инструментовки становились лучше, чтобы мы хорошо это играли, или там, если это оркестр, ансамбль, хор, чтобы удавалось довести это до высокого уровня и сделать это хорошо. Во-вторых, конечно, хочется, чтобы пение становилось, мое собственное становилось лучше, чтобы и, причем и какое-то вот собственное эстрадное, какое-то вот непонятно какого жанра, и академическое, которым занимаюсь, которое очень люблю, ну, и надеюсь, тоже буду всю жизнь этим как-то заниматься, чтобы оно тоже все лучше и лучше становилось. Вот такие у меня мечты.
Музыка все-таки... Ну, я не знаю, мне кажется, у многих людей, во всяком случае, там, не относящихся к музыке как к шоу-бизнесу, да, музыка не является профессией. А для тебя это дело, это профессия, или это все-таки хобби?
Ну, такое, как я этим
которое,
уже...
Которое стало
собственно,
профессией.
Это профессия, потому что я зарабатываю этим деньги. Поэтому, конечно, тут никаких разночтений быть не может. А насколько это хобби или не хобби вообще так абстрактно, конечно, в хобби для меня как раз сейчас, наверное, стала архитектура. Которую я очень люблю. Вообще должно ли быть дело отчасти хобби? Мне кажется, отчасти должно быть, потому что это дает возможность не зацикливаться. Если что-то не получается, спокойно махнуть рукой и закинуть в ящик и достать через полгода. А если ты думаешь, нет, все, я конструктор биореакторов, и тут у меня биореактор не получается. И я что, больше не конструктор всё, биореактор? Да. Все, конец. Жизнь прошла зря. А так, если ты понимаешь, что да, я вот в основном я конструктор биореакторов, но еще я играю в пинг-понг чуть-чуть. И, в принципе, это какую-то лазейку, опять же, вот открытую форточку дает. И мне кажется, это важно. Конечно, надо быть профессионалом, а не дилетантом, стараться делать все лучше и лучше, но при этом понимать, что вот оно можно все-таки как это дело и отложить на время, если что.
А, давай сообщим нашим слушателям, где тебя в ближайшее время можно увидеть, застать, послушать, пожать руку, получить автограф.
24 июля на крыше в Артплее будет наш большой концерт эстрадной нашей веселой и лирической музыки. А 7 августа в Центральном доме архитекторов я буду петь романсы в сопровождении фортепиано. На такой, это будет более такой домашний концерт. Вот такие ближайшие у нас.
Кстати, в отпуске уже был в этом году?
Да я, кажется, все время в отпуске. И вообще в нем не бываю практически, потому что как-то дела раскиданы равномерно по всему. Нет, я люблю вообще ничего не делать какое-то время. Но так получается, что дела все равно раскиданы равномерно по всему году. И, ну, то есть я съезжу куда-то, я надеюсь, там, искупаться.
Ну, тогда удачной тебе поездки.
7 футов под килем, да.
7 футов под килем. А с твоей стороны для наших слушателей что-нибудь напоследок пожелай.
Как хорошего настроения, прежде всего, конечно, хорошего настроения.
Хорошего настроения вам желал Петр Налич.
Да, так и было.
К сожалению, час просто как 2 минуты пролетели. Обещай, что еще зайдешь к нам.
С удовольствием.
Особенно, когда вот новый симфонический альбом запишешь. Очень интересно.
С удовольствием,
послушать, да. И послушать, пообщаться на эту тему.
Обязательно.
Обязательно услышимся. Программа «Диван-сарай» каждый понедельник.